Я как-то сразу не обратил внимания, но потом это меня зацепило. Работающая. Зачем уточнять? Забеспокоилась, так спросила бы, есть ли рядом больница. А если уточняет, то имела дело с закрытой больницей, закончила за меня Настя. Верно. Больниц-то в Москве в свое время позакрывали много. Что-то укрупняли, что-то закрывали в рамках экономии, ну, экономический кризис, все такое. Кое-где построили на этих местах дома и офисы. А некоторые так и стоят, рассыпаются. Нет денег ни на ремонт, ни на снос. Я подумал, может, она где-то прячется там. Или схрон у нее. Глянул по карте. Совсем недалеко от дома Руслана есть такая. Если мы исходим из того, что Виктория знала, кто из подростков инкубатор вируса, то могла приготовить рядом лабораторию для извлечения. Настя передернула плечами, но ничего не сказала.
«Очень опрометчиво с ее стороны», — сказал Михаил. «Но все бывает. Вызовем подкрепление».
«Сам решай», — сказал я. «Справимся мы с Викторией».
«Я справлюсь», — спокойно ответил Михаил. «Хорошо, проверим вначале сами».
Корпуса больницы оказались ужасны. Уж не знаю, хорошая ли это была в больнице в те годы, когда она работала, но сейчас несколько кирпичных пятиэтажных зданий с облупившейся желтой краской и панельная семиэтажка выглядели не лучше трущоб Детройта или развалин Глазго. При этом окна в зданиях были целы, пластиковые стеклопакеты сопротивлялись времени куда лучше, чем кирпич и бетон. Забор вокруг брошенной больницы тоже был в порядке. Основательные кирпичные столбики с металлической решеткой между ними, все аккуратно подкрашено и даже подштукатурено. Заборы – удивительная вещь. Они живут куда дольше, чем дома, вокруг которых построены. Все-таки начал накрапывать дождь, совсем мелкий и редкий, но неприятный. Летний дождь должен быть сильным, быстрым, коротким, освежающим город. А это была какая-то унылая, почти осенняя моросень. «И что будем делать?» — спросила Настя. «Блуждать по всем корпусам?»
«Не надо блуждать», — неожиданно сказал Михаил. «Смотрите!»
Он протянул руку, и, проследив его движение, мы увидели в окнах шестого этажа панельного здания слабый свет. Совсем не яркий, но стемнело уже достаточно, чтобы быть уверенными, это не отражение в стеклах. «Могут быть бомжи», — предположила Настя. «Или молодежь собралась в заброшенном доме развлечься без взрослых». «Или ролевики играют в тайный город», — сказал я. «Не будем множить сущности. Достанем наши бритвы Окамма и залезем в окна Авертона», — продолжил Михаил. Нет, он определенно делал успехи в своих попытках пошутить. Как ни странно, но мы дольше провозились, перебираясь через ограду. Обычно в любом заборе есть дырка, даже если этот забор сверхсекретного военного завода. Но тут мы не сразу нашли выломанный пруд, чем забираясь в здание. Дверь была просто-напросто открыта, лишь слегка притворена. Старая табличка над дверью гласила, что перед нами хирургический корпус. Я скорее ожидал увидеть инфекционное отделение, но, вероятно, его в больнице не было. «А фонарики кто-то взял?» — поинтересовалась Настя. После чего торжествующе достала из кармана маленький галогеновый фонарик. Я развел руками и включил лампочку на смартфоне. Михаил негромко сказал: «Для меня и так достаточно светло». Вошли мы явно не с главного входа, но почти сразу через короткий коридорчик вышли в вестибюль. Здесь все было куда более разрушено, чем снаружи. Может быть, малолетнее хулиганье, забираясь в здание, удовлетворяло свою страсть к разрушению на мебели и оборудовании, не трогая окна, чтобы не привлекать внимания. Стеклянная перегородка регистратуры была вся разбита вдребезги. На стенах виднелись какие-то идиотские граффити. Несколько старых разбитых мониторов, еще с кинескопами, не вру, валялись на полу. Дряхлые диваны и кресла с дешевой синтетической обивкой были вспороты, будто кто-то, начитавшись 12 стульев, искал зашитые в них драгоценности. «Свинство какое!» — пробормотала Настя, водя вокруг тонким лучиком света. Я подумал, что она права. Вещи имеют право умирать достойно, так же, как и люди. Тем более вещи, которые честно служили свой срок. Понятное дело, что при закрытии больницы никому уже не нужен был этот старый хлам, но лучше бы его вывезли на свалку. «Наверх!» — тихо сказал Михаил и двинулся к лестнице. Лифты, конечно, не работали. Мы тихо поднимались по лестнице. В какой-то момент я подсветил пол впереди и удовлетворенно кивнул. Конечно, я не следопыт, не индеец и не Шерлок Холмс. Но то, что люди тут шли, и совсем недавно, было прекрасно видно. Мы миновали первое и второе хирургическое, рентгенологическое отделение физиотерапии. Михаил уверенно остановился на пятом этаже возле полуоткрытой двери. Посмотрел на нас. Я поднял смартфон, кивнул. Гнойная хирургия. Но где же ей еще было обосноваться? Там, где имеют дело с инфекциями. Сохранилось какое-то древнее оборудование. Михаил аккуратно толкнул металлическую дверь. Та открылась совершенно беззвучно, как во сне. В коридоре было чуть-чуть светлее, свет шел из конца коридора. Я достал было пистолет, потом спрятал его в кобуру и извлек из ножен мачете. Пистолет достала Настя, посмотрела на меня с вопросом. Я кивнул. Да, если надо стрелять, то надо будет стрелять. Я не сомневался, что Настя не дрогнет. Мы пошли к свету по пустынному коридору, мимо приросших к полу каталок, мимо перевернутого стола дежурной медсестры, мимо распахнутых дверей в палаты, где над пустыми койками свисали вывернутые из стен провода и трубки. Кто-то здесь похозяйничал, не мародерствовал, а тупо крушил все подряд. Может быть, не любил медицину. А потом я услышал звук, тихий, но узнаваемый. Стон. Михаил на миг замер и ускорился, рванулся вперед легко, уже не таясь, будто спринтер на соревновании. Я кинулся следом, непроизвольно заметив, что Настя, молодец, не спешила, держалась позади. Учитывая, что у нее был пистолет, правильное решение. Вслед за Михаилом мы вбежали в помещение в конце коридора и так же, как он, остановились. Уж не знаю, зачем в обычной больнице, в хирургическом отделении, пусть даже гнойном, была такая изолированная палата. Но помещение было разгорожено стеклянной стеной с маленьким тамбуром-шлюзом, где горела фиолетовым светом бактерицидная лампа на стене. За стеной, в маленькой палате с выкрашенными в зеленый цвет стенами, с умывальником и унитазом в углу, лежал на металлической койке, между прочим, застеленной белой простыней, Руслан. Парень был в одних трусах и, судя по пятнам, недавно обмочился. Неудивительно, он то и дело крутил головой и подергивался в беспамятном бреду. Рядом с Русланом на тумбочке стояла пластиковая бутыль с водой и электрический фонарь с лампой дневного света. Еще один фонарь был снаружи, на столе, рядом с гудящим автоклавом, каким-то инструментом в лотках, пузырьками и пробирками. Еще на столе лежал простенький мобильник с 5 пропущенными звонками. Номер звонившего был неопределен. На одиноком стуле был брошен белый медицинский халат. Вообще, эта комната выглядела очень аккуратно прибранной. И, судя по шумящему автоклаву, светящейся бактерицидке и шороху вентиляции, еще и подключенной к электричеству. Я нашел выключатель, щелкнул. Внутри выключателя что-то подозрительно затрещало, но над головой неохотно с задержкой загорелось несколько трубок дневного света. Примерно четверть из имеющихся. Виктории, разумеется, тут не было. «Мы опоздали», — сказал Михаил, глядя сквозь стекло на Руслана. «Мальчик заболел». «Проклятье! Если бы мы изолировали его утром!» Юноша снова забился на койке. Зашарил рукой, то ли бесцельно, то ли пытаясь найти воду.